Итак, сегодня у нас 12 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это лекции по йоге-триаде. Вся архивная информация на сайтах opentantra.com, yogatriada.ru. Значит, мы продолжаем изучать с вами тему триады. Как всегда, я начну с вопросов. Если какие-то есть вопросы по предыдущим лекциям или занятиям, в особенности от тех, кто посещает имитационные занятия, очень бы хотелось услышать эти вопросы, чтобы сразу же мы выяснили, что понятно, что непонятно. Итак, есть ли вопросы в зале, есть ли вопросы у тех, кто на связи? Кстати, сколько их там? Нет вопросов. Да.
Что практически означает работа с аспектами, ну вот когда мы с противоположным полом, да, получается в семье, например, и так далее, вот мужчина и женщина, они друг друге, допустим, один аспект все время созерцают, в результате чего поженились, живут вместе, но какое-то время продолжительное, то или иное, ага, аспект закрывается, майя, бац, или там чистка какая-то идет, что явно критерии, допустим, раз перестали видеть аспект, раз чистка идет, ну, перебороли все это, опять он открылся, и вот так вот без конца. Вдруг какой-то другой женщине другой аспект открылся, мы увидели, получился второй аспект. Но если мы перейдем на второй аспект, что с первым-то будет?
Угу,
как
угу.
Это вся работа? То есть,
да, я понял вопрос. Угу. Да, друзья, вопрос на самом деле хрестоматийный, философский, не такой простой в ответе. Итак, я напоминаю, что основа всего – это йога влюбленности. Собственно говоря, триада должна привести вас рано или поздно к высшей йоге, йоге влюбленности. И считается, что если вы достаточно короткий промежуток времени проведете в этом состоянии, то вам больше вообще никакие йоги не понадобятся, так как все автоматически за вас выполнится. Поэтому как в тантра-йоге, так и в йоге сексуального союза все практики, они как бы направлены на то, чтобы получить тот же эффект, который вы автоматически получаете при состоянии влюбленности, ну как бы с разных сторон. Теория говорит примерно следующую вещь, что влюбляемся мы только лишь в том случае, если мы видим в другом человеке ни больше, ни меньше, как окно в абсолют. Или отражение своего собственного высшего «я». Но вот беда. Такие окна открываются нам очень-очень редко. А если они открываются, то они достаточно быстро, знаете, куда-то деваются потом. И фактически мы теряем то состояние высшей влюбленности. Когда нам открывается окно, то мы с аксиоматической точки зрения выходим так называемый уровень закона 1-1 в йоге. Или по-другому, в общем-то, во Вселенной остаются всего лишь двое. Это вы и Абсолют, который светит через тело другого человека. По этой причине можно очень легко отделить состояние влюбленности от состояния любви. Любить вы можете многих, влюбленным вы можете быть только в одного. Так вот, в состоянии закона 1-1, как бы наше «я» общается через тело другого человека, ни больше, ни меньше, как с самим Абсолютом. И если, скажем, мы мужчина, то женщина, через которую нам блеснула влюбленность, содержит в себе одновременно все 5 граней энергии. Соответственно, если вы женщина, и вы влюблены в мужчину, то вам блеснули все 4 грани сознания. Но такое продолжается только лишь пока сохранена влюбленность. Как только влюбленность исчезает, вы перестаете видеть все аспекты и остается только лишь один. Может быть, наиболее востребованный вами. То есть, грубо говоря, любая женщина и любой мужчина в потенциале содержит в себе все аспекты и сознание, и энергию, но если влюбленности нет, мы видим всего лишь один аспект. Как правило, тот, который, ну, нам наиболее необходим в нашем текущем воплощении или в нашем текущем рождении. Так продолжается достаточно долго, до тех пор, пока мы, как бы, ну, если так вульгарно говорить, не наедаемся этим аспектом. И после чего приходит некое такое как бы охлаждение, что ли, если угодно, в жизни. То есть схема выглядит следующим образом. Вот вы юноша, вот вы, как Александр Сергеевич Пушкин, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, влюбились. Вам блеснул сам абсолют со всеми пятью аспектами. Затем через какое-то время влюбленность исчезла, осталась любовь. Но это подразумевает, что вы перестали видеть всю Вселенную, вы видите только лишь какую-то грань Вселенной. Вы с этой гранью в состоянии любви достаточно долго живете, до тех пор, пока не приходит, собственно, известное такое как бы приедание, опять же, если угодно. После чего вы, вот эта вот магия привлечения мужского и женского, космическая, куда-то исчезает, а остается, в общем-то, скорлупа кармы, как с одной, и скорлупа неведения, как с одной стороны, так и с другой. И именно из-за этих скорлуп неведения потом начинаются в жизни все семейные вот эти драмы, когда уже люди, которые сперва были влюблены, затем любили друг друга, приходит состояние охлаждения, а затем даже иной раз до ненависти доходит, приедается. В то же самое время недостающий аспект как энергии, так и сознания – недостающие аспекты энергии и сознания, они, безусловно, есть вашем мужу или жене, даже если вы их терпеть не можете. Просто вы находитесь под влиянием майи, под влиянием иллюзии, ну, грубо говоря, в состоянии неведения. Вы не в состоянии видеть то, что есть. Вы в состоянии были вытащить только один аспект, видеть только его, наесться только им и затем просто перестать вообще что-либо воспринимать. Но если вдруг в вашей жизни появляется другая женщина или другой мужчина, то вот такое очень интересное свойство, заключенное в каждом из нас. Мы начинаем вытаскивать недостающие аспекты из другого человека. То есть могут быть две женщины, как знаете, близнецы, подружки, да, не братья там, а сестры. Одна из них ваша жена, другая, скажем, ее сестра, ну или просто знакомая, там даже не сестра, а просто знакомая. Так вот, вы можете рано или поздно наесться аспекта своей жены, а вот приходит совершенно интересная чужая женщина, и вы весь такой раз по стоечке смирно, она вам кажется интересная, завлекательная, притягательная. Почему? Потому что вы невольно вытащили другой аспект из женщины. Хотя он же был и в вашей жене, но вы его не видели. А в другой почему-то он сам выпался. Это вот такая хитрая магия, если угодно, устройство нашего мира. Достаточно сложные эти механизмы. И если вы умный человек, вы не спешите развестись со своей женой и, значит, убежать к ее подружке. Почему? Потому что ситуация повторится зеркально. С этой новой женщиной тоже сперва будет новизна отношений, затем приедание, охлаждение, привыкание. В этот момент какая-нибудь третья женщина придет в поле вашего зрения. И вы начнете третий аспект вытаскивать из этой третьей женщины, которых вы почему-то не увидели в первых двух. Хотя эти аспекты там были. Затем четвертый, затем пятый. Считается, что есть пять типов женщин в этом смысле. Пять аспектов энергии. И они, грубо говоря, друг за другом идут. Мы их вытаскиваем. Как только круг замыкается, по идее, в тантра-триаде считается, что к вам может опять вернуться интерес к первому аспекту. И это в качестве практических упражнений дает возможность хотя бы до какой-то степени реанимировать отношения, знаете, привыкание между мужчиной и женщиной, ну, в тех случаях, когда они действительно долго друг с другом живут. Вот других вот таких теоретических предпосылок для этих упражнений, вероятно, просто нет. Во всяком случае, я сейчас затрудняюсь что-либо либо сказать. Поэтому и получается достаточно четкая и жесткая схема практик в триаде, когда вы начинаете так или иначе добирать аспекты, которые вы не видите, чтобы пройти по полному кругу и опять вернуться к своей же жене. Вот тут логика. Еще раз напоминаю, друзья, триада предельно целомудрена. Вот сейчас пытаются представить тантру вообще как вакханалию. То есть хочешь женись, хочешь расходись, хочешь тебе там, что хочешь, ничего подобного. Любое духовное учение опирается на целомудрие. Выкиньте целомудрие, ничего не останется. Вот, это касается, значит, вот такой момент, касается как, соответственно, эмоциональной стороны нашей жизни, но он касается также и физиологической, то есть влечение, вот простое, вот такое тупое сексуальное влечение также запрограммировано внутри нас. С этим, конечно, самые большие сложности, трудности и так далее и тому подобное, но, собственно говоря, как бы, как и все в этом мире, все можно решить. Вот такая вот логика получается. И поэтому на практиках, когда идет смена партнеров, ну, скажем, имитационные практики, вы пригласили на танец то одну девушку, то другую, то третью, то четвертую, то пятую, да, то есть как вы только прошли этот весь круг, то на самом деле у вас больше шанс проявить интереса к первой. Еще раз, вот на этом построено. Вы как бы то, что вы автоматически видите в состоянии влюбленности, вы добираете косвенно за счет вот понимания устройства мира. Тогда вы начинаете в жизни быть балансированы, сбалансированным в поведении, и это, в общем-то, ну, отчасти гарантирует меньший процент ошибок, меньший процент каких-то ненужных волеизъявлений. Потому что мы, в общем-то, свободные люди. Мы можем прожить жизнь так, как мы хотим. Если абсолютно сделал свободными делать глупости, кто может запретить? Никто. Вот. С другой же стороны, вы понимаете, да, незнание законов Вселенной, как помните, да, не освобождает от того, что вы не будете под них попадать. Вот. Я ответил на вопрос?
Да, более чем. Ну, то есть, хотелось бы для себя уточнить,
да,
подытожить. То есть, получается, задача не в том, чтобы с аспекта на аспект скакать, а держать эти состояния все вместе. То есть, тот аспект плюс этот, все это вместе постоянно держится и выйти в итоге все равно на один и один.
Да, задача тантра-триады – это влюбиться в свою жену второй раз окончательно и до самого, что называется, просветления. Вот если вот вещи, ну, называть своими именами. Потому что тоже я сейчас сталкиваюсь с совершенно, знаете, такими глупыми представлениями о тантра-триаде. Приходит ко мне один товарищ и говорит: ты знаешь, говорит, вот в жене ну никак не могу увидеть высшее, а вот там в какой-то подружке вижу. И что? Давайте бросим жену и давайте, значит, перепрыгнем на подружку? А?
Транслировать можно.
Раз, вот в том-то и дело, что не надо делать глупостей. Если тебе блеснуло в другом, то радуйся самому факту, что блеснуло. Но, допустим, разводиться со своей женой, якобы через нее не блеснуло, и опять начинать с нуля свою жизнь с другой, это не йога, друзья. Это не йога. Это, ну как, это, не знаю, на Западе, вон там, все так говорят и живут, не знаю, как там живут на Западе, мне плевать, как они живут. Только потом, когда вырождаются целые нации, народы и цивилизации исчезают, вот расплата, собственно, за вот такой вальяжный образ жизни. Вспомните, чем Римская империя закончила. Варварами. Вот. Так, чудесненько, есть еще из зала или на связи, есть там кто нас слушает? Вопросов нет, да. В зале есть?
Есть вопрос.
Да, пожалуйста.
А у меня вопрос такой. Возможен ли перенос ощущений, если высшее блеснуло там, ну, или МЗПР выстрелил в другого,
ага,
человека? Возможен ли перенос этих ощущений на своего основного партнера?
Да, не просто возможен, а все практики, в том числе, которые мы здесь проводим имитационные, именно для этого сделаны, чтобы укрепить семью.
Я имею в виду, не обязательно пройти по кругу. Есть ли возможность переноса?
В каком смысле переноса?
Переноса вот этих ощущений, то есть четкое направление на партнера. То есть ты осознаешь, что ты не видишь этого аспекта партнера, потому что майя.
Да.
А вот в этом ты видишь.
Ты видишь.
Да, и вот, угу, ты стараешься как бы вот это вот перенести туда.
Да. Да, да,
это как,
да,
визуляционное получается.
Ну, отчасти да. Фактически получается как? Вам Вселенная напоминает, что есть в вашем основном партнере, и говорит, а ты видишь в своем основном партнере то, что ты видишь в другом? Ты говоришь, да нет, не вижу.
А почему?
А потому что майя.
Майя.
Да, и вот вы как бы знанием этого, как бы между, ну, как бы тиски, ну, то есть вот тиски своей глупости, понимаете, получается. То есть обычно, ну, я тоже встречаю людей, они говорят, что там, я там со своим мужем, ну, женщины иногда, да, вот я в своем муже не вижу и все. Вот не вижу и все, да, а вот в каком-то другом вижу. Так вот, тантра триада говорит, если видишь там, это есть и в твоем муже. Только майя. И работать надо в первую очередь с собой, а не с другими людьми. Вот. И вот такая идеология. А по-другому-то как?
То есть все-таки мы можем своим разумом, однонаправленности разума достичь, преодолеть майю.
С майей, нет, друзья, смотрите, я вот вам сейчас все это лихо так объясняю на пальцах, вроде как все понятно. Еще раз, только потому, что давно лекции читаю. Все гораздо сложнее, безусловно. С майей вот так просто не поработаешь. Но нужно хоть какие-то в первом приближении алгоритмы, как к этому, ну, собственно, подходить, да, как к этому подходить. А почему? Потому что, вот, допустим, усилием воли вы, стиснув зубы, будете себе говорить, я вижу в своей жене богиню, вижу, да. И иногда это превращается, вы говорите, вижу, а про себя, да нету там в этой дуре ничего божественного, да, то есть и вот это начинается лицемерие небольшое, да.
Да, это нечестность собой.
Вот небольшая нечестность, поэтому здесь в тантра-триаде нет вранья с собой, понимаете, вот нет вранья, вот и там все очень-очень, ну, очень тонко. Поэтому и нужны практики, собственно говоря, для чего эти практики-то, собственно, и практикуются, да.
Каким-то аспектом, да, а на какое-то время это имеет какое-то время определенное или нет? Или это нужно чередовать все?
Значит, аспекты? Смотрите, да. Дело в том, что есть еще один фактор, чрезвычайно жесткий и могущественный. Это так называемый фактор механизма защиты продолжения рода. Вселенная просто не будет ждать, пока вы будете находить там свою принцессу или своего принца. Потому что если вы за ограниченный период времени не оставите потомство, значит, в следующей жизни вы не получите тело человека. Это логика. То есть тогда придется рождаться с понижением. Поэтому механизм этот чрезвычайно свирепый. И хотите вы того или не хотите, с какой-то периодичностью он нас просто заставляет как бы испытывать приоритет то к одному, то к другому, то к третьему. Вероятность выживания больше. То есть МЗПР это как механизм самосохранения, растянутый на несколько жизней.
А мне не интересно, что у тебя там первые дети есть?
А вот если есть дети, на какое-то время попускает.
Только на какое-то
время, да. Споры ведут. Ну, мы касались, кстати сказать, в наших предыдущих лекциях этой же темы. Какой этот период времени? Разные период времени называют от 5 до 7 лет. Ну, вероятно, это также может быть связано с тем, что сколько надо, чтобы более или менее ребенок мог себя сам поддерживать. Ну, чтобы сам бегал, прыгал там. Вот. Вероятно, это на этом как-то завязано. Но это наши догадки, потому что этой темой никто не занимается. Вот и получается, кстати, у психологов есть там кризис, кризис 7 лет, там 14, еще чего-то там, да, вот как раз, прошло время, ребенок подрос, все, смени партнера, а мало ли что-то у тебя не, а так будет потомство, как, ну больше потомства, значит, когда ты умрешь, у тебя будет одно желание, получить тело человека, потому что умирать на самом деле вещь не очень приятная, иначе бы мы смерти не боялись. Вот, и понятно, что здесь вот конфликт интересов, конфликт нашей свободы внутри нашей жизни и конфликт нашей свободы в рамках многих жизней. И фактор МЗПР жизненно необходим, потому что мы можем, кто из вас знает про прошлую или будущую жизнь? Да никто не знает, а кто-то считает, что их вообще нет. Но это в долгосрочной перспективе приводит вот к деградации, к не эволюции, а процесс обратной эволюции, забыл, как он называется. Вот. И поэтому это запрограммировано внутри нас совершенно жестким образом. МЗПР – это охранник нашей свободы. Еще иногда его называют слугой богини Кали, богиня-мать. Вот. И таким образом, вот приедание аспектов где-то примерно, ну, может длиться вот на такие периоды времени. Вероятно, да. Но, знаете, друзья, это скорее наши догадки. Этим вопрос... Еще раз, это смутные обрывки знаний, которые до нас дошли с древнейших времен. Это все надо переоткрывать, переосмыслять. Ну, в общем, надо над этим размышлять. То есть это не истина в последней инстанции, безусловно. Вот. Ну, исходя из этого, надо уже как-то думать и знать, что если ты сегодня влюблен в девушку, то знай, завтра эта влюбленность перейдет в лучшем случае в любовь. Послезавтра может прийти охлаждение, а послепослезавтра, когда повылазит ваша и ее негативная карма, это вообще Бог знает, к чему может будет привести. И поэтому идеология тантра-триады, стиснув зубы, готовится к тому моменту. Тантра-триада не одобряет разводов. Не одобряет. Потому что с точки зрения тупых людей, да, точнее, вот людей, находящихся в скотском состоянии, это было оправдано. 5-7 лет с одной, 5-7 лет с другой, с третьей, четвертой. Ты животное, ну и оставил потомство. Молодец, самец. Но если мы выходим на духовный уровень и хоть как-то начинаем работать с механизмом защиты продолжения рода, мы должны понимать, где, на чем мы теряем потенциал. На чем мы теряем тот потенциал, который мы могли бы использовать на свое духовное развитие.
И получается еще как бы держаться своего пути.
Абсолютно правильно, да. Вот это вот... Ну, в Индии это, например, скажем, нерасторжимость брака. Да, то есть там это крайний случай. То есть сейчас вот там вся их общественность бьется за то, чтобы разрешить это официально, но что-то не особо получается. И обратная сторона, когда женщины бросаются в костер, значит, умершему мужу. До сих пор время от времени в Индии фиксируются такие, конечно... вещи. Но еще раз, друзья, не дай бог, чтобы к нам это пришло сюда, да, вы понимаете, да, что Индия из последних сил сохраняет знания, и поэтому она законсервировала образ жизни. Конечно же, образ жизни должен быть более свободный, и он, конечно, и станет там более свободный, поэтому... Боже нас упаси копировать образ жизни поведения индуса к нам. Нет, скорее всего, это будет европейский образ жизни. Так, как он, в общем-то, больше похож, о котором говорили в древних ведах. Но, с другой стороны, и обратная ситуация не такая, как вот сейчас на Западе, там, когда там, женщина так лихорадочно вспоминает, кто у нее муж на этой неделе. То есть, вот, да, то есть, я понимаю, бывают разводы, да, но это должно быть что-то такое уж совсем осмысленное, а не хаотичное. Так, чудесненько, вопросы там не появились? Да, прошу. Еще? Да, пожалуйста. Нет, смотрите, мне вопросы важнее, чем... Да.
Из йоги союза. Вот если пара какое-то время практикует целомудренный секс...
Да.
И не знала вот просто, что, например, нужно или можно дарить канал, например, другим парам. Уже образуется.
Да, да, безусловно.
Как это может сказаться негативным образом?
Нет, знаете, нет, все нормально. На самом деле все равно подарок канала идет в автоматическом режиме тому социуму, из которого вы вышли. Да, просто дело в том, что это нам кажется, что мы сами по себе эгоисты. Мы не сами по себе не эгоисты. Мы в этот мир приходим таким сомном душ. И вот рождается там страна, нация, народ и так далее. Они вот как пчелы, знаете, вот так роятся, да? Связи, да. И поэтому вы все равно подсвечиваете тем, с которыми вы близки. На этом, кстати, тонкие, совершенно такие таинственные поучения о формировании народов. Вот я когда в одной из лекций ссылался на эту тему, если интересно, поднимите архивы. Это действительно такая интересная тема, но крайне закрытая. Друзья, вообще все, что касается секса, крайне закрытые темы. Крайне. Вот. И я мне немножко, знаете, даже так вот, к слову сказать, удивляет. Вот ко мне приходят ребята и говорят, о, одно и то же, хотим чего-нибудь новенького. Да вот за это, вот это просто осознать, это задел, не знаю, на всю жизнь личных практик. А за новенькое, там, не знаю, там надо какие посвящения получить, чтобы выйти на какой-то уровень. Все равно работы над собой никто не отменял. И вот я вообще счастлив, что нам дают намеки, в какую сторону двигаться. Просто намеки, что, ребята, вот подумайте, знаете, как вот школьный учитель дает намек ученику, у которого долго не получается решить задачу, там, а ты вспомни там формулу там, какую-нибудь, там, сохранение энергии. Да? Но если ученик не совсем идиот, он сопоставит эту формулу с той задачей, которая стоит, и что-нибудь уже сам придумает. Тогда это не будет так, что за тебя решили или за тебя жизнь прожили. Тебе просто помогли. Вот. Мне кажется, что все, что касается вопросов сексуальных практик, нам просто мягко, ненавязчиво сливают информацию. Маленькими дозами. Раз и посмотрят, что ж, как вообще, вменяемые, как вообще, что из этого получится. Если нет, то зачем дальше продолжать, если и вакханалия или какая-нибудь пойдет не та. Вот, это вопросы очень деликатного характера. Вот. Так, есть еще? Есть, да? Ага.
Да, вопрос от Алексея Сомова.
Да.
Скорее всего, к аксиоматике.
Ага.
Просит пояснить, чем отличается закон 1.1 от закона 2. Почему просто не говорим закон 2?
Ну, по сути дела, то же самое. Это как в некоторых текстах... Ну, это, знаете, обороты речи. В некоторых текстах по-разному иногда упоминается. Знаете, иногда вы можете, допустим, про тот же закон 1 прочитать такую фразу. Там не будет в прямом смысле закон 1, там будет сказано «одно без другого». Вот представьте, да, когда говорят вам «есть одно без другого». Имеется в виду закон 1.1. Или некие такие иногда даже формулы, в которых вот это вот дуализм... Или такой дум-вират по управлению миром присутствует. Там, я есть Шива. То есть, получается, что с одной стороны есть ты, есть Шива. С другой стороны, вы единое целое. И в то же самое время весь мир зажат в тисках между тобой и Шивой. И кто управляет этим миром? Я и Шива. Микрокосм, ну и соответственно, значит. Вот, поэтому, когда говорят закон 1 и закон 2, это по сути дела имеется один, ну, то есть одно и то же. То есть имеется в виду, есть такие фундаментальные градации 0, 1, 1 и 1, ну и соответственно 3, 4, 5. 4, 5, вот. Друзья, не спрашивайте только меня, почему 4, 5. Вот не знаю я на этот вопрос ответ. Вот не знаю и все. Вот мир так нас сделан. Константа, постоянная, как-то есть такие константы. Постоянная планка, закон, это число пи, там, экспонента. Да вот они просто есть. Они, конечно же, какой-то глубинный смысл имеют. Потому что еще физики в свое время говорили, измени там любую константу на ничтожную долю, как весь наш мир перекроится совершенно, да? Вот, какой-то в этом смысл есть, но вот почему он... Сложный вопрос. Еще там есть на связи?
Саптопадис абсолютом,
да.
Это есть 1.1?
Что-что?
Саптопадис абсолютом.
Саптопадис абсолютом, да, это намерение выйти на закон 1.1 или намерение осуществить йогу влюбленности. То есть, когда ты, знаете, будешь считать, что... Все, в моей жене абсолют, точка. Вижу, не вижу, абсолют и все.
Сам процесс вот этот вот.
А?
Сам процесс вот этот вот означает, да? Вот
саптопадия. Нет, саптопадия это достаточно, это, знаете, такой мистический на самом деле, мистический обряд. Его косвенно, знаете, можно параллель провести. Вот в Индии есть такой ритуал, когда человек становится саньясином, обретение посвящения. Обретение ну, какого-то статуса высокодуховного.
Диктор какой-то.
Да, то есть, когда ты начинаешь жить по-другому, да, вот ты осознал, как устроен этот мир, и ты начинаешь жить по-другому, и ты как бы как вот демонстрируешь, ну, как обряд, знаете, вот у брахманов это обряд дважды рожденных. Что первое рождение у тебя обычное, а второе, когда ты знание. Стал знанием обладать. А саптопади с абсолютом это примерно то же самое. И с другой стороны, кстати, он эквивалент принятия третьего принципа йоги. Помните третий принцип йоги. Напомню вам вообще все принципы йоги, их не лишний постоянно повторять. Итак, первый принцип йоги, по сути дела, это принцип доброты. Что мы не должны быть злыми, мы должны быть добрыми. А второй принцип йоги – это, по сути дела, принцип здравого смысла, логики. рациональности. Третий принцип йоги – это принцип, так если совсем своими словами, когда вы отказываетесь от страдания для себя, для мира, для всех остальных. Точнее, по-другому он иногда формулируется, что человек говорит, я всеми своими силами буду стараться искоренить все страдания в этом мире, настолько, насколько мне это вообще подвластно. И, значит, соответственно, искоренить страдания в своей собственной жизни. То есть это зеркальная, как бы зеркальный принцип. Потому что иногда люди говорят, вот я буду устранять страдания в чужой жизни, а в своей буду мучиться. Нет, в этом, с этой точки зрения, это двойственность, когда ты говоришь, вот у меня какая-то одна вселенная по одним законам живет, и какая-то другая вселенная по другим. Там вот это парное идет, парное решение. То есть ты отказываешься и сам от страданий, и ты помогаешь в преодолении страдания всем тем живым существам, которые также волеизъявили отказаться. Я подчеркиваю, волеизъявили, потому что все-таки есть более высший закон свободы. Если кто-то волеизъявил жить, ну, как ему хочется, то он будет так и делать. Что бы вы можете годы потратить на кого-то, а если он волей изъявил, что в личной его жизни будет так-то и так-то, то никакой третий принцип не сработает. Ну, там, может быть, даже не в плане нарушения первого, а в плане того, что как бы... Ну... Вот, да. Вот. Но я вам напоминаю, что невозможно принять третий принцип, не соблюдая первые два. Потому что иногда тоже я с такими случаями жизни сталкиваюсь откровенными, когда человек приходит и говорит, а вот я третий принцип соблюдаю, вот с первыми двумя, ну, кому как повезет, да. Вот, знаете, это подвернулся мне под руку, ну, и сам он виноватый, помните, да, пусть не ходит. Да, карма у него такая, да. Ничего личного, у него просто дурная была карма. Так, еще вопросы есть? Да, прошу. Да.
Из вышесказанного можно сделать как бы исключение, что практика смены партнерства в танце это больше для укрепления семьи, а как накачка праны и связь с высшим я, она очень мало эффективна.
Нет, вы что, одно без другого вообще не бывает в этом мире. Это все высокоинтегрированные вещи. Дело в том, что ну, такая вообще идеология, которую я постоянно повторяю, самый быстрый способ познать высшее или обрести какие-то сверхспособности, в том числе, значит, и через всемогущество своего «я», оно Вселенной само запрограммировано в семейной жизни. И вообще, на самом деле, очень суровое испытание. И приходится в семейной жизни, стиснув зубы, какие-то годы терпеть и идти, деваться некуда. И в то же самое время, если вы понимаете это превращается в самую быструю вашу духовную садхану, духовный путь, духовный какой-то прорыв. Поэтому здесь нельзя выбросить, как бы их разделять, что вот только лишь мы это делаем для сохранения семьи, а потом, когда семья довольна, я иду и практикую уже до познания своего высшего я. В конце концов, легче всего увидеть свое высшее я через свою жену, жена как зеркало. Помните, гляжу в тебя как в зеркало, да, головокружение, да. Вот, и почему-то, собственно, триада-то и считается, на самом деле, очень могущественной йогой. Потому что обычная наша жизнь превращается в сверхбыстрый способ духовной трансформации. Безусловно, все остальные йоги крайне необходимы, потому что многие делают ошибку, они говорят, вот будет только триада, хатха-йогой заниматься не будем. Ничего хорошего, как правило, ничего не выходит, потому что, знаете, это все-таки тонкие материи, как у нас так сленгово говорят, очень часто людей начинает колбасить. То есть, сделал какую-то тонкую практику, а у тебя там что-то внутри завибрировало, и что-то у тебя как-то вся жизнь уже по-другому предсталась, да? И вот надо какое-то такое, знаете, стабилизировать состояние. И вот ничего лучшего, чем хатха-йога, крия-йога, там, ну, там, мантра, пранаяма-йога нет. Это как такой надежный фундамент для всего остального, поэтому это надо добавлять. Но с другой стороны, вот в вашем вопросе также, чтобы так все правильно акценты расставить, то, что вы живете со своей женой и терпите ее, вовсе не значит, что вы должны с ней проводить 24 часа в сутки. У вас должно быть какое-то время, где вы должны побыть в одиночестве. Или, грубо говоря, ну, если опять же языком тантра-триады, общаться со своей женой абсолютом, но только когда она не в теле человека, а в теле окружающей вселенной. И по сути дела под это все попадают все практики хатха-йоги, все эти одиночные ретриты, вся эта жизнь в Гималаях, в пещерах, когда кто-то там уединяется. Он не уединяется, он не убежал от семьи, от жены. Он просто взял себе отпуск, да, чтобы взглянуть на свою любимую с другой стороны, да. Вот. И вообще говоря, это формула счастья, когда вы умеете распределять свое время в жизни между семьей, общением с единомышленниками, одиночными личными практиками. Вот, ну, работой, да, то есть работа, ну, работу тоже можно отнести как и к одиночной, так и общение с единомышленниками. Вот, и если вы грамотно распределяете свое время по жизни, свои ресурсы по жизни между семьей, общение с единомышленниками и времени, которое вы проводите в одиночестве, то вы выходите на такой, знаете, как сказали бы в ведах, закон Риты, закон гармонии. Когда вся вселенная вам помогает двигаться дальше. То есть вы, вот иногда едет водитель, и знаете, такой вот, едешь один светофор, зеленый свет, второй светофор, зеленый свет, третий свет, зеленый, так, жих, и быстро проскочил. А иногда наоборот, только разогнал, опять тормозить, опять этот красный, опять только, опять красный свет. Да, вот надо поймать эту волну, как бы, зеленую, да, и вот считается, что вот этим правильным распределением ресурса времени мы всего достигаем. Поэтому, собственно говоря, некоторые, вот тоже опытный факт, некоторые говорят, блин, семья мешает. Тут книжку прочитал, такая медитация, начал там такие упражнения делать, сделал, на работу бежать. Ну да, побежал домой, жена просит еще что-то помочь. И в день остается, он мне говорит, ну в день остается часик позаниматься, может быть, полтора часика позаниматься вот собой, как мало. Вот если бы я был, жил один в Гималаях, я бы там весь день бы занимался. Знаете, друзья, вот уже как границы открыли в Советском Союзе и Гималаи стали доступны, уже много фактического материала. Получается следующая вещь. Бросает мужик свою работу, свою жену, едет в Гималаи медитировать, а в день эффективно все равно получается те же полтора часа. А все остальное вообще, да, многие начинают там экспериментировать с дурью, ну, в общем, там начинаются потом приключения, вот, и потом уже он и домой возвращаться не хочет к жене, и на работу не хочет устраиваться, и вообще и бросил заниматься на самом деле уже и сам для себя. Это уже, знаете, я могу вот из личных своих знакомых перечислить, не знаю какое количество людей, сколько их вообще одному абсолюту, что называется, известно. Вот, поэтому здесь надо грамотно распределять. Так, еще есть вопросы?
Интересное наблюдение.
Да, да.
Вот мы фактически в йоге везде используем метод вовлечения выхода. От мелочей буквально, от этих простейших желаний до уже самого себя.
В общем, да, да, да.
Так вот, что-то подсказывает мне, что вот именно сам вот этот метод, сама методика, это и есть работа с майей как таковой.
В общем, да, да.
Если посмотреть, вот шри-янтра, вот она, вот нам представляет, треугольнички, они притягиваются одновременно и отталкиваются тоже. Все.
Кстати, вы считали количество треугольничков? Там 5 треугольников вершинами в одну сторону и 4 в другую струю, да.
И кроме них ничего нет. А чего создает эти принципы? Майя, вот. А вот и получается, что майя состоит из сил притяжения и отталкивания. Вот фактически мы с этим работаем.
Да, и даже более так вот, можно сказать, более, ну так вот, еще раз обобщить, что вы должны испытывать радость от преодоления себя и радость от позволения себе.
А это выход на абсолютно...
Это выход на островок незатронутости своей собственной, который как раз и близок к твоему, ну как, к истинной природе человеческого я. А оно называется ананда. То есть ты просто счастлив сам по себе, что бы ни происходило. Заставляешь себя — радуешься. Позволяешь себе — радуешься. В общем, весь мир праздник. Вот. Но, к сожалению, тяжело эту идеологию донести до других, потому что обычно все хотят как бы позволять себе и не хотят заставлять себя. Или другой момент. Знаете, такой эффект Гришки Распутина. Это когда долго-долго себе заставляет, а потом отрывается по полной, позволяет, что уже надо бы остановиться, а он себе все позволяет. То есть, а потом опять вспомните, да, историю, что опять прижало, опять стал себя заставлять. Потом опять, да, то есть надо еще с этой гармонией рассчитать. Потому что древние тексты, индийские мифы, сказания, они полны как раз таких ситуаций, когда, желая обрести то или иное там сверхмогущество, йог удалялся для личной практики и в аскетизме себя держал долгие годы. Наконец достигал гигантской власти. Возвращался в мир, и мир его, что называется, растлевал просто в ноль. Вот. Ну, такой, знаете, как это, как падший ангел. Падший ангел. Есть на связи вопросы? Да, пожалуйста.
Смирять НЗПР и научиться им управлять можно только практиками с разными партнерами, партнершами, в скобочках, я подразумеваю, и имитационные, и прямые, или есть другие способы?
Ну, с МЗПРом, конечно, еще раз, друзья, с МЗПРом шутки плохи. Вот поднимите из архивов наши первые лекции. Вся идеология тантра-триады рассчитана на то, что вы никогда не будете покушаться на МЗПР. Вы никогда не будете пытаться его отключить какими-то бы ни было способами. Вы всегда будете искать такую лазейку, чтобы он вас терпел. По сути дела, все практики к этому и сводятся. Чтобы выработать такой стиль жизни, чтобы ваш МЗПР вас терпел. Не дай бог, выйдете против него, все развалит. Абсолютно все. Поэтому вот эти практики имитационные, ну фактически все практики это попытка где-то как сосуществовать с МЗПРом. Но он коварный, друзья. Он обучаемый. От него зависит наша эволюция. Он уже насмотрелся столько всяких умников, стольких всяких учений, течений, религий, философий, да, и он это все перемолол. Понимаете, перемолол. Точнее, те учения, течения, религии, которые не ладили с МЗПРом, они просто исчезли. Вот есть огромный список, скажем, религий или философий, которые не дожили до нас. Почему? Ну, вероятно, не поладили. Возможно, с МЗПР, может быть, конечно, и другие какие-то причины. Вот таким образом. Еще есть вопросы?
Да. Можно ли практиковать триадную практику с другими партнерами, если с твоим партнером еще нет прямого понимания, полного понимания?
Не рекомендовал бы. Если вы муж и жена, нет. Потому что это нечестность. Все-таки надо... Нет, я понимаю. Нет, друзья, вы смотрите, я сказал не рекомендовал, я не сказал запрещено. Это тяжелый вопрос, друзья, очень тяжелый вопрос. Я реально знаю случаи, когда люди, не особо посвящая свою вторую половину, вовлекались в практики, затем, да, как гром среди ясного неба, до них доходила вся их скотская природа. То есть до этого они думали, что это они хорошие, а все вокруг плохие. А тут вдруг дошло, что плохой-то он сам, после чего эти люди возвращались, что называется, в семью, и стиснув зубы, выстраивали отношения, и только лишь после выстроенных отношений опять возвращались в триаду. Вот, что?
Лучше сразу.
Ну, лучше это, знаете, да? Вот, поэтому, но с другой стороны, фактор, ну, представьте, у вас ваша жена. И, собственно, на каких условиях вы с ней входили в этот союз? Мы, кстати, поднимали этот, помните, вопрос, брачный йоговский контракт. До сих пор я что-то не помню, чтобы там особо кто-то что-то написал об этом. Так вот, хорошо бы, чтобы, знаете, если вы все-таки даете какие-то обещания женщине или мужчине, то чтобы вы потом их не кидали и не предавали. Потому что самое страшное на этом свете – это предать. И тут уж лучше либо вообще не вовлекайся, а если уж вовлекся, то стиснув зубы терпи. Поэтому как в каждом конкретном случае быть, друзья, я не знаю. Это вопрос для меня открытый, потому что у всех разные кармические ситуации, разные предыстории. Там столько всего-всего, что я не знаю. Но в любом случае лучше всего, чтобы не было нечестности. Потому что нечестность потом сработает на самом тонком уровне причинного тела.
Угу. Я не представился, я Муромцев Алексей, ага. С Энгельса, ага. Студент, вольный слушатель мой. Вот. У меня продолжение на эту же тему. А если как бы отношения еще налаживаются между партнерами, то есть как бы еще не муж и жена, вот. И если, скажем так, это по обоюдному согласию, то есть все в курсе, что там, например, один партнер позволяет другому заниматься практиками триады. Ну, например, один влюблен.
Ну, я понимаю, да.
Влюбленность прошла, испытывает очень сильную любовь. А другой как бы решил, что этот будет его основной партнер, да, но пока еще, скажем так...
Присматривается.
Да, высоких чувств не испытывает, но как бы намерение уже создал. Вот. И второй партнер тоже как бы согласен, да, что это может помочь проявить там высшее там, в этом случае.
Не, ну если согласен, здесь нет обмана. Нет. Сейчас. Понимаете, самое обидное, что когда потом выясняется, что тебя кинули, предали, вот неприятно. Или просто неприятно. Я прошу прощения, это, знаете, это тогда сомнение на весь род людской, да, если меня здесь подставили, то кому можно верить, да? Я понимаю, что это возвращается наша же негативная карма. В этом отношении мы получаем только лишь то, что породили сами когда-то, но давайте как-нибудь помягче, да, свою негативную карму изживать. Вот, поэтому если есть обоюдное согласие, ради бога, тем более практики-то они безобидные, друзья, практики, ну, имитационные практики. Вот, я вас уверяю, в Москве куда как более вещи творятся, ну, как бы, что, не буду даже говорить, да. Вот, здесь же это все очень-очень целомудренно, прилично, выверено, направлено на сохранение семьи, на идеалы рождения детей, продолжения жизни и на духовный путь. И постоянно об этом говорят, это не просто пришли сейчас вот и дали волю чувствам, а там будь что будет. Ничего подобного. Еще раз, там, где себя заставить, там, где себе позволить. Здесь, с одной стороны, аскетизм, с другой стороны, вовлечение. Да, это есть, без этого никуда. Но, собственно, по-моему, все в пределах приличия, мне кажется. Безусловно, есть, конечно, составляющая сексуальная непосредственно, но это уже кому как у кого какой образ жизни. То есть это уже лично, индивидуально для всех. Вы помните, да, в этой вселенной есть принцип или закон, самый основной, называется закон свободы. То есть по большому счету мы там вместе там, или мы что-то делаем, только лишь если наша свобода вместе больше, чем по отдельности. Ну или иногда от обратной стороны подходят, скажем, индийский вариант, это когда наш долг вместе меньше, чем долг по отдельности. Но в любом случае, что такое долг? Долг – это когда-то кто-то увеличил нашу свободу, ущемляя свою. Поэтому в этом отношении везде свобода. Ну вот так вот хитро она для нас с разных сторон предстает по причине того, что мы все-таки сами еще не все понимаем. Вот. Так, ладненько, я ответил, надеюсь, да? Да. Есть там? Все, ни у кого нет. Или есть? Вопросы. Друзья, мне вопросы чрезвычайно необходимы. Если не будет обратной связи, значит, я не смогу понять, на какой степени осознанности все это находится и куда мы идем. Потому что, еще раз говорю, я вот себя начинаю тормозить в триаде. Да, пожалуйста.
Позвольте. Вот мы говорим о том, что вот у нас как энергия кундалини, одна единственная, как источник энергии,
ага.
В принципе. Но с другой стороны, тоже понятно, и с другой стороны... Мы делим энергию продолжения рода на энергию наслаждения.
Вот это, понимаете, да, нет, еще раз, это аксиоматически самый фундаментальный вопрос. Вот смотрите, сидит человек, да, с одной стороны это грубо материальное тело, с другой стороны запредельное высшее я. Вы выбросьте грубое материальное тело, человека не будет, в лучшем случае привидение. понятно, да? Выбросьте высшее «я», тоже человека не будет. В лучшем случае зомби. То есть только лишь когда осязаемое и высшее соединены, мы говорим о человеке. Вот в этом отношении энергия секса, как и человек, есть составляющая понятная материальная, да, которую вот, ну, можно хоть как-то там, вот, а есть запредельная, да, то есть есть связка между ними, неуловимая. И когда мы говорим о этих частях, то мы говорим всего лишь о приближении, потому что это самая высочайшая тайна, как они друг с другом соединены. Отсюда войдет следующий очень важный, принципиальный важный вопрос о сексе с потерями, что, когда наступают потери, когда нет. Сколько копий уже поломано и будет ломаться? А, тема эта вот из разряда высшей аксиоматики йоги. И вот честно вам скажу, даже те вещи, которые я еще немножко больше знаю, я не спешу их даже озвучивать до тех пор, пока до каждого не дойдет, что мы имеем дело, собственно, с очень могущественным знанием и с очень могущественными силами. Это как, знаете, сила, соединяющая душу с телом. Щелк, и человек умер. Понимаете? Перервал эту связь. Или щелк, и человек ожил. Вот в вопросах секса с потерями, или вот как эти сопрягаются, часть наслаждения и часть порождающая жизнь, это не менее сакральные, важные, таинственные такие вещи. И знаете, вот тоже такая мистика начинается. Вот начинаешь лезть немножко в эту тему быстрее, чем необходимо. Со всех сторон во Вселенной препятствия прут. Вероятно, знаете, тоже наша Вселенная сбалансирована, какая-то есть защита. Я, например, про себя говорю, я вот на полном серьезе, я вот преподаю триаду, а сам время от времени меня крамольные мысли посещают. А не свернуть ли ее вообще? Закрыть и сказать, не-не, ребята, давайте подождем еще какое-то количество лет, или пускай кто-то другой ее преподает, не хочу в эту тему лезть, потому что не дай бог мы влезем в вопросы жизни и смерти, нас же ведь раздавит, как комара, понимаете? Вот, поэтому, как еще раз я сказал, вот уже того, что сейчас озвучено и известно, я думаю, нам на жизнь работы, знаете, такой каждодневной садханы, такой каждодневной практики по переоткрытию, да, высшего. И в противном случае что может получиться? Раздербанят эту триаду, сделают новую Камасутру, выдернут какие-то одни части, забудут про родовую йогу, про идеалы, что надо семья, дети, брак нерушим, забудут про это моментально, забудут про то, что надо терпеть своих мужей и жен, забудут, зачем, никто не хочет терпеть. Еще раз, я всех встречаю, у всех одна и та же фраза. Все, хватит натерпелись. Вот я постоянно слышу одну и ту же фразу от своих друзей, знакомых. Я говорю, ну что ж вы там, хватит натерпелись, хотим красивой жизни. Ну мы получаем только то, что заслуживаем, ни больше, ни меньше. Вот, а тут вот влезет тантра-триада и, знаете, как вот решит эти проблемы. Ну решит за счет ущемления чего-то более важного. То есть мы где-то должны были над собой переработать, как-то себя отшлифовать. А тут мы пришли на медитационные практики, раз нас попустило, а что жену терпеть? Да дура дурой была. Не буду ее терпеть, зачем она мне нужна? У меня вот тут целый гарем на практиках, буду каждую неделю ходить, а к жене не вернусь. А зачем мне дети? Фу, дети мне только мешать будут. Понимаете, я вот боюсь, как бы мы джина из бутылки не выпустили, поэтому надо потихоньку, знаете, и так мы как по минному полю идем, бежать по минному полю, это безумие, просто безумие бежать. Это все кажется, так оно все просто, да мало ли там в Москве каких только практик не ведут. Я вас уверяю, что если они затронули МЗПР, то место в аду уже за ними зарезервировано. Вот лично мне в ад не хочется, не хочется, мне не нравится там, да, вот, поэтому... Видите, какая деликатная на самом деле тема, деликатнейшая. Так, есть там вопросы на связи? Слушайте, я с темой новой не... Ага.
Есть ли какие-то описания четырех аспектов энергии и пяти аспектов сознания? чтобы можно было понять, что себе видит твой партнер и чего не видит.
Да, друзья, вот одни и те же вопросы из лекции в лекцию повторяются. Это очень хорошо, это люди задумываются, но, к сожалению, друзья, надо поднимать предыдущие архивы лекций. Мы этот уже вопрос неоднократно поднимали. Это достаточно интересный вопрос, поэтому я отсылаю к предыдущим лекциям, но раз уж был озвучен такой вопрос, то, конечно, на него надо быстро ответить. Итак, есть только лишь один инструмент, который сможет распознать четыре аспекта сознания. Это женщина. И есть только лишь один инструмент, который способен распознать пять аспектов энергии. Это мужчина. Никаких формальных, знаете, там, как в Камасутре, там, женщина-слон, женщина-заяц, женщина-антилопа, там, и прочего-прочего, вы не найдете. Точнее, если вы найдете, это будет о чем-то другом. То есть, это тема, как вам сказать, когда понятное переходит в непонятное. Вот подобно тому, когда вот вы женщину спросите женщину, а почему тебе нравится этот мужчина? Она ведь не будет знать, что ответить. Вот что-то завораживает, тянет, и все. Она не сможет придумать никаких критериев, почему к этому тянет, а к другому не тянет. Потому что здесь вот эти тонкие аспекты майи, на которых устроена сама наша жизнь. Поэтому такого простого классификатора не существует в природе. Не следует его искать, его просто вы не найдете. Если вы найдете в каких-то текстах такое в первом приближении описание, то, может быть, до какой-то степени и за ним и есть смысл. Но это настолько поверхностно, настолько, ну, как бы, сиюминутно. В то время как закон 4 и 5 – это базовый закон, который создал всю Вселенную. Причем он распространяется, друзья, хочу подчеркнуть, не только на живых существ по названию человек, а на всех живых существ, у которых есть вот такая эволюционная ступень разделения на полы. Это более универсальный закон. И я боюсь, и небожители под него также попадают. Вот. Почитайте мифы древние там, Индии или Греции, вспомните, да, там, чем там Зевс занимался, там, или Индра, чем он вообще там любил заняться. То есть тоже, видать, какие-то моменты очень похожи на человеческие были не чужды ему. Есть еще вопросы? Так, чудесно в зале, друзья.
Так вот, наверное, да. Это продолжение того вопроса. Вот я спросил про, мне просто осенило.
Ага.
Я второй вопрос задал про сексуальную энергию, которую мы делим на энергию наслаждений и продолжение рода. Это как раз явился продолжением предыдущего о структуре майи, на отталкивание силы и сближение. То есть почему? Потому что когда тянемся к наслаждению, увеличивая все больше и больше, мы наращиваем вот эту силу сближения аспектов между собой. Наращиваем все, напряжение растет.
Слушайте, нет, это мне тяжело, у меня мозги уже перестали соображать, это надо поразмыслить. Друзья, я к чему вас всех призываю? Вот даже той небольшой части знания, которая уже общепризнанно известна, да, в триаде, достаточно для того, чтобы днями, годами, месяцами медитировать над переоткрытием законов. Это, знаете, подобно тому, как какие-то самые первые выкладки в математике затем привели к многообразию всяких формул, ответвлений, дисциплин, исчислений там, и так далее и тому подобное. Точно так же и здесь. Вот как понятие еще там бесконечно малого, бесконечно большого, введенное в свое время, или как понятие, введенное комплексного числа, потом привели к массе самых других практических уже применений. Точно так же и здесь. И поэтому я призываю вас размышлять, медитировать, обсуждать друг с другом, вести дискуссии. Это непростые темы. Вообще непростые темы. Если кажется, что все так просто, это только кажется. А когда начинаешь это замечать в своей жизни, когда действительно сталкиваешься с майей, то потом ловишься на мысли. Знаете, такая есть фраза хрестоматийная. О, майя! Как ты коварна и могущественна. Да? То есть, знаете, тебя же уже предупреждали. Уже и там и курс прошел, и все, и уже сам преподавать стал триаду, понимаете, да, а потом, о, майя, как же ты вывернулась-то, да? Вот, чудеська, чудеська. Есть еще Комментарии, замечания? Нет у нас связи, да? Хорошо, давайте мы, у нас осталось время, и тогда я хочу посвятить его следующему такому моменту, а именно аспекту приближения мужчин к практикам секса без потерь. Это очень важный аспект в том плане, что иногда бывает такая ситуация. Женщина, изучив эту тему, начинает пропагандировать ее своему мужу. А муж, что называется, без объявления войны, ни в чем не виноват, а его начинают прессовать. Ему начинают говорить, ты ж давай, дорогой, это, того, ты ж давай сублимируйся, ты ж давай секс без потерь. И, к сожалению, на этом делается много таких достаточно грубых ошибок. Совершенно очевидных, может быть, из общих соображений даже, принципов йоги. Итак, друзья, подойти к сексу без потерь, это примерно то же самое, что подойти к самадхи без объекту. Мы можем долго-долго приближаться к этому из жизни в жизнь, на самом деле. Но есть такие своего рода маяки, которые нам говорят, позволяют оценить, как мы приблизились или не приблизились. Самый надежный маяк – это ваше долгосрочное состояние. То есть, если у вас был секс, и затем вы должны проанализировать период времени, достаточно большой после секса, вплоть до нескольких месяцев. Все не очень очевидно, иногда мы просто из-за неочищенности внутренних структур даже не понимаем, где теряем. Знаете, как богатый человек, который настолько богатый, что просто не знает, что у него там из банка воруют потихонечку, да, и там его, значит, это самое, облапошивают и так далее и тому подобное. Вот иногда бывает ситуация, когда мы опьянены своим богатством или своей самоуверенностью, или своей энергией, своей молодостью иногда. И нам кажется, что как бы мы сексом ни занимались, у нас все хорошо, а будет еще лучше. Значит, это на самом деле вот одна из составляющих майи. Поэтому самый надежный критерий секса без потерь – это когда ваша духовность растет. Когда вы начинаете демонстрировать какие-то качества не только лишь там в каких-то узких областях, но вообще во всей своей жизни. На работе, дома, в семье, один на один со Вселенной и так далее, и так далее. Вот это самый надежный критерий секса без потерь. Самый надежный. Ваша духовность растет, ваша харизма растет. Вы становитесь привлекательны, влиятельны, вы становитесь смиренны и терпеливы. Вы становитесь в то же самое время решительны и волевые. И на первый взгляд взаимоисключающие вещи, друзья. Решительность и смирение, да, вот обратите внимание. И вот таких взаимоисключающих моментов в вашей жизни накапливается все больше и больше. Но люди к вам тянутся также все больше и больше. Потому что они начинают чувствовать, что за вами что-то есть. А вы начинаете быть достаточно таким интересным оратором, интересным собеседником, интересным человеком. Вы, попадая на какую-нибудь вечеринку, начинаете зажигать, и все довольны. Вот. Значит, и то есть фактор, знаете, яблоню по яблокам определяют. Вот это самый надежный фактор. Но к нему действительно надо приближаться. И поэтому есть более такие косвенные факторы, более приземленные. Ну, в частности, для мужчин это фактор потери семени или нет. Так вот, с чего мы начали. Иногда требуется от мужчины, ну, иногда начинают требовать, или мужчина под впечатлением тех или иных прочитанных книжек пытается так в 3 дня полностью прекратить терять свое семя. Это нерационально, неразумно и, более того, деструктивно иногда бывает. К этому надо плавно приближаться. Плавно приближаться, постепенно. Безусловно, надо все силы приложить, чтобы ни капли семени не было потрачено понапрасну. Но подходить к этому надо комплексно, с разных сторон. Итак, а про какие факторы всегда все забывают? Самый первый фактор – это очищенность каналов. Если ваши каналы не очищены, и у вас есть избыток потенциала, который проявляется, может быть, через достаточно, ну, такие мощные, но такие, знаете, низкоуровневые волнения энергии или какие-то устремления сознания, то удержать их в себе чрезвычайно тяжело. Потому как все ваши ощущения гасятся, проходя через загрязненные каналы. Каналы надо очищать. Если каналы чистые, то тогда вот этот избыток сексуальности не будет вас распирать, а будет, как говорится, тонкой струйкой сублимироваться в более высшие центры через очищенные каналы. Если каналы загрязнены, то всякое занятие сексом, когда не было, скажем, оргазма, потери семени, могут приводить к тому, что на следующий день вы можете быть раздражены, вы можете быть напряжены, или можете иногда чисто физический или даже физиологический дискомфорт испытывать в области половых органов и так далее и тому подобное. Вот если такой негатив есть, сразу же это первый сигнал. Каналы не очищены. Значит, как надо очищать каналы? Это следующий такой очень мощнейший фактор в приближении к сексу без потерь. Начинать надо с диеты. С диеты надо начинать. Причем стараться избегать некоторых продуктов питания, которые стимулируют сексуальную деятельность. В частности, вот известный запрет на лук и чеснок в некоторых йоговских практиках, а также в некоторых там философских и религиозных учениях, пришел именно по этой причине. То есть у вас и так слишком много потенциала, у вас загрязнены каналы, а вы еще такими продуктами питания, с одной стороны, стимулируете свою сексуальную деятельность, с другой стороны, сбивается ваше внутреннее тонкое ощущение каналов. Чрезвычайно хорошо есть лук и чеснок, когда вы живете обычной жизнью на природе. Знаете, был такой раньше рецепт, когда ты там ушел в тайгу там, или куда-нибудь на мороз и начинаешь мерзнуть. Лучшее дело достать луковицу и съесть ее. Вообще, говорят, помогало лучше грелки. Не знаю, правда или нет, не экспериментировал. Вот, почему? Метаболизм, все там идет по-другому, все замечательно. Но когда и так вы на грани, вот это еще подстегивание приводит к негативу. Поэтому начинать надо с продуктов питания. Следует избегать всей той пищи, которая, как правило, в классических йоговских трактатах не рекомендуется. То есть пища сброженная, пища слишком острая, слишком такая пикантная, какая-то неестественная, знаете, с душком или какая-то, знаете, вот совсем уж... Даже не знаю, что сказать. Но к нашему ужасу в современную эпоху добавился еще один мощнейший отрицательный фактор. Это все эти «е». Это все эти эмульгаторы, консерванты, подсластители, подкрасители, под чего-то там еще. Одному Господу Богу известно, как это все влияет на ваши внутренние каналы и центры. Вы даже про это не прочитаете ни в одном йоговском трактате. Просто тогда этой дряни не было. Поэтому тут вообще вот не знаю, что делать. Не спасают даже, знаете, наши эти овощи, фрукты, потому что снаружи это яблочко, да, молодильное. Только оно таким молодильным может 2 года пролежать, понимаете? То есть, что они туда накачали, какие они туда там ингредиенты добавили. Это же касается и изменения генетического кода. Ну, действительно, там в некоторые... Там известно, продукты даже растительного происхождения вводят какой-то ген животного, отвечающий за морозоустойчивость. То есть это уже не яблоко. Это уже непонятно, из животного мира или из растительного. Как это будет действовать, я не знаю. Может быть, очень хорошо и очень великолепно. Вы не подумайте, что я такой мракобес, что запретить там биологию там, или геномодифицированные продукты. Я про это просто ничего не знаю. Но это, об этом не сказано ничего, поэтому требуется отдельных каких-то исследований. Поэтому еда. Еда должна быть проверенной. Лучший критерий еды – это вы сами. Опять же, по последствиям. Вы начинаете балансировать свою диету и начинаете с диеты. Во всяком случае, вы не привнесете в свои и так загрязненные каналы еще какой-то дополнительной гадости или дряни. Ведь мы же очень хитро сделаны, друзья. Вот мы что-то съели, сегодня это, скажем, яблоко, да? А завтра это часть вашего физического тела. А это физическое ваше тело сопрягается, как утверждает йога, с тонкими структурами, а те, в свою очередь, с причинными структурами. И представьте, да, если у вас на уровне физического тела какое-то инородное вещество, да, то и на уровне более тонких проблем. Я в свое время закончил МИФИ, ядерный университет, да, там вот есть такие моменты, как радиация. Так вот, самая страшная радиация, друзья, это не внешняя радиация, а та, которая попадает вам с пищей. Потому что она у вас и остается. И в фоновом режиме, пока она выведется у вас из организма, ой, как много может времени пройти. Да, так вот, начинается все с диеты. Диета абсолютно необходима. Умеренная диета. Ну и в отношении всех остальных моментов, там, скажем, спиртного, приправ там, и так далее. Это вовсе не значит, что с завтрашнего дня вы должны там стать такими, знаете, аскетами. Мясо. Вот отдельный разговор даже про мясо. Иной раз кусок мяса, нормального, природного мяса, воздействует менее пагубно, чем чего-нибудь из пакетика такого хрустящего, понимаете, да? А у нас обычно как йог? О, я же вегетарианец, пошел, купил вот этой дряни и хрустит там, значит. Я помню, все на семинары все приезжали, вот с такенными баулами. У них какие-то чипсы, орешки там, что-то еще. Ой-ой-ой. А потом запах изо рта прет, не дай бог, потому что же не выводится. Йогой начинаешь заниматься, и все, все эти е полезли, понимаете, да. Вот, поэтому еда, питание очень важный фактор. Наконец, это физическая составляющая. Мы так с вами сделаны универсально, что какое-то количество физической нагрузки или движений мы должны каждый день делать. Природа дала нам универсальные тела. Мы можем, в общем-то, и интеллектуально что-то делать, и физически. И, знаете, никто же не знает, что будет завтра. А вдруг завтра... Знаете, большой экономический кризис и все, и не будет ни света, ни газа, ничего, будем дрова рубить топором, воду носить ведрами из речки. Природа в нас заложила наши физические возможности, мы должны их поддерживать. Если вы долго ведете неподвижный образ жизни, то, как правило, удержать семя вам становится чрезвычайно тяжело. Должно быть сбалансировано, какое-то количество сигналов должно поступать и от тонуса мышц. Если же нет, и вы начинаете заниматься сексом, то у вас обостряются позывы к потере семени на фоне полной атрофии всех мышц. Вам бы просто движение крие поделать, а вы не можете. Вы весь день за компьютером просидели, вообще никакой. Да? И здесь обязателен, как ни странно, фактор физической нагрузки, ну, хотя бы в объеме там хатха-йоги, крия-йоги. Иначе тяжело справиться вот с ощущениями, с этими всеми ощущениями. Наконец, еще что совершенно неочевидная вещь для мужчин, совершенно неочевидная, но просто основополагающая. Это мотивация. Если вы подходите и говорите здоровому мужику: мужик, сперму тратить не должен. Он вполне резонно ответит: это что, почему? Да? И что вы ему в ответ скажете? Что плохо в этой книжке написано? Или еще же почему-нибудь, да? Да, или вот нужна вполне понятная мотивация, чтобы человек на это шел осознанно и осмысленно. Не потому, что его жена захотела. Потому что, к сожалению, такие печальные прецеденты есть, когда женщины начинают давить на мужчин. Нет, жена должна очень мягко подвести мужчину к этой идее, но решение должен принимать сам мужчина. И самая красивая мотивация для мужчин не терять семя, самая красивая, которую я когда-либо встречал в своей жизни, она пришла из йоги влюбленности. И мотивация эта заключается в следующем. Что я могу потратить семя в любой момент. Но если я потрачу семя, о богиня Шри, я перестану тебя с такой же остротой воспринимать и хотеть в сексе, как до потери семени. То есть я хочу как можно дольше видеть в своей партнерше богиню Шри. Я как можно дольше хочу наслаждаться ее красотой и служить собой ей. То есть я могу потерять, но тогда я знаю, что после этого приходит, ну обычно что приходит? Отсутствие, на какое-то время исчезает желание, а потом может вообще исчезнуть желание там на неделю заниматься сексом с женщиной. Уже женщина начинает на стену лезть, потому что уже и она недополучает. И поэтому самая красивая мотивация — это мотивация вот... через влюбленность. Если у вас есть любящая жена, и вы ее желаете, вы ее хотите, и вы знаете, что если вы сейчас потратите семя, то ваше желание немножко снизится. А вы хотите ее... Вы хотите ее хотеть всегда. Вот. Вот это, мне кажется, наиболее рационально. Более такие приземленные объяснения, действительно, как в древних этих многочисленных йогических текстах, что вот, мол, если вы не будете там тратить ни капли семени 12 лет, то там на 13-й, то в 2013-м полетите по воздуху там и так далее. Это, конечно, все замечательно, но это, знаете, из области, как вам сказать, немножко заигрывания со сверхспособностями. Вещь полезная, нужная, но приземленная. Все-таки приземленная. Так, друзья, у меня время... завершается. Давайте мы в дальнейшем с этого момента продолжим. Вопросы есть?
Нет,
да, вопрос. Пожалуйста.
А потеря одного из партнеров влияет на другого?
Ну, конечно. Ну, представьте, муж и жена решили заняться сексом, начали заниматься. Только-только женщина расслабилась и решила, что называется, слиться со своим супругом, а супруг, опа, и все. И дальше никак, никуда. А она вся такая разгоряченная. Конечно же, это самым неприятным образом на нее будет влиять. А со стороны женщины, на самом деле, ситуация симметрична, но только при одном условии, что если женщина умеет от этого мужчины достигать гарантированно оргазм. Вот тут небольшой нюанс есть, но в принципе та же самая ситуация. Ну, конечно, если у вас секс с потерями, то потом мужик потерял, потом раздраженный, злой, секса не хочет, все не так. Вот,
а
да.
На женщину может это влиять?
На женщину, конечно, когда у тебя на кухне вот такая, прошу прощения, абразина, совершенно нелюдимая, нелюдимая, еще и сексом не хочет заниматься, да. Ну вот, да еще и это самое. Негатив, знаете, на самом деле эту тему многие, я знаю, вот йоги-шестидесятники еще переоткрывали. Они просто хорошо занимались йогой, хатха-йогой в первую очередь, и отслеживали свое состояние, и потом интуитивно подходили к этому закону. Они выводили, что вот раз потеря семени, раз через какое-то время, ну, негатив, прет негатив. Они как бы косвенно подошли к этому. То есть, по сути дела, если бы мы все... очистили каналы, центры и хорошо занимались йогой, ну так, усиленно, мы бы интуитивно бы уже знали бы это учение, не надо было бы тантра-триады. Да вообще это общая, друзья, философия. Йога — это, по сути дела, вам рассказывает то, что вы и сами знаете, то, что у вас и так уже внутри есть. Потому что многие мне говорят: о, как хорошо у вас лекции, слушаю, да я сам все и всегда так думал. Так и правильно. Это в нас заложено, это как мы устроены, собственно, ничего нового, ничего противоестественного, понимаете? Вот, поэтому негатив, конечно же, и есть одного на другого, но, конечно, при условии, что это там не по обоюдному согласию, там, или мало ли. Опять же, кто к вам в постель-то полезет? Вы имеете право заниматься сексом так, как вы, в общем-то, захотите. Еще раз, друзья, вы помните, да, мы свободные существа, никто не имеет права ограничивать нашу свободу. Если мы что-то делаем... мы должны осознанно это делать. Иначе будет как в Китае. Знаете, в Китае, даже не в Китае, по-моему, где там этот у них был? У них комплекс такой после даусов, комплекс потери семени. Мужики страшно боятся этого. То есть уж не так там страшно эта потеря, сколько они боятся этого. Вот, да, еще есть? Да, прошу.
Ну вот, может быть, в двух словах, Владимир Владимирович, когда вот у человека уже перестроился организм в процессе занятий сексом без потери, а потом вот, ну, семейная пара решили там ребенка,
ага,
часть... То есть какие-то рекомендации, может быть, там как-то, насколько часто, то есть нужно терять что-то?
Ну, как вы, нет, знаете, вообще по идее, чтобы ребенок появился на свет, хватит одного раза, да? Ну, можете подстраховаться пару-тройку раз, да? Но больше уже смысла нет. То есть это, знаете, от этого, от количества там уже. Так, да, пожалуйста.
Если на пути перехода, как бы, сначала, ну, прихода к тому, чтобы заниматься сексом без потерь, начинает наоборот колбасить. То есть терпи надо.
Вот сложный вопрос. Это в каждом конкретном случае надо решать. Я затрудняюсь ответить, да. Бывает. Да, нет, на самом деле иногда, здесь смотрите, какая ситуация, иногда с утра мы раздражены.
Диета при этом выдержана.
Вот здесь еще, знаете, такая ситуация, если мы начинаем с места в карьер заниматься сексом, тем более сексом без потерь, это вся, ну как бы, этот фактор силы, он высвобождается. На что он в первую очередь идет? Он опять же идет в первую очередь на очищение канала. То есть поэтому какое-то время, это, ну, естественно, то есть начинаете убирать в комнате, обязательно пыль поднимется. Вопрос, как это долго происходит и с какой интенсивностью. Потому что я знаю разные моменты. Иногда вот лучше иногда сначала чуть побольше, а потом поменьше. То есть вот раз, я знаю одну пару, которая там вот была аналогичная ситуация. Но опять же, это не должно быть правилом для всех. Они конкретно занимались очень много в течение ночи с перерывами на сон. Ну, позанимались, скажем, там минут 20-30, хоп, отключились, заснули. Среди ночи проснулись, опять позанимались, хоп, отключились, заснули. Опять проспали несколько часов, позанимались, и вот такими порциями. Но для этого должен быть одинаковый сексуальный темперамент у мужчины и женщины, потому что мужчине, конечно, проще, хотя тоже не всегда, иногда ему хочется спать, и вообще не приставайте к нему, вообще лучше пристрелите, да, вот, и здесь выпиливается, еще раз говорю, это сложнейшая тема, к ней надо приближаться, просто приближаться, отслеживая свое состояние, не форсируя, и всячески, ну, крайне помогает вести дневник, вот крайне помогает. Нет, дневник потерь – это самое первое, с чего вообще начинается. А эмоционального состояния, или вот я помню, в свое время я очень четко вел каждый день и отмечал раз, значит, все моменты, да. Отмечал также, допустим, если там неприятности на работе или еще чего-то, потому что это тоже иногда косвенным фактором, оно как бы раз нас сдавливает, да. Вот. Поэтому я сразу хочу просто предупредить, не надо экстремизма, только без экстремизма. Все должно прийти красиво. В тантра-триаде все должно прийти красиво. Так, друзья, прошу прощения, все уже тогда, давайте следующие вопросы потом. Ага, да-да.
А если вот накапливается потенциал, да, и начинается вот это прожигание канала,
ага.
Да, и вот сложно становится в этот момент, а помогает ли... Если эффективно заниматься там крия-йогой, там...
Очень помогает. На самом деле, когда начинает прожигать каналы, вот вы очень хорошее, кстати, образное выражение, надо его запомнить. Действительно, прожигает каналы. И иногда перевернутые позы, почему они столь ценятся в йоге, это випарита карани, стойка на голове, сиршасана, значит, там и так далее. Ну, там есть еще... Очень помогают. Это иногда помогает хорошее занятие аскетичное хатха-йоги. Чрезвычайно помогает, друзья, занятие хатха-йоги на улице. Чрезвычайно помогает. Ну, то есть, если, конечно, не очень страшные морозы. Ну, сейчас что-то аномальное. Я обычно тут позаниматься, думаю, меня там и найдут в позе лотоса. Да, 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 да. Вот. Так, все, друзья, давайте все вопросы. Да. Сложный вопрос, давайте, это связка секса с пранаямой, это отдельный гигантский пласт. На самом деле, если вы овладеете практиками сексуальными, все, что касается уже перехода в пранаяма-йогу, пойдет ой, как безболезненно. А вот обратно... Так, ладно, давайте мы... Вот. Ну, в общем, короче, связка секса с пранаяма-йогой очень-очень важная и в одну, и в другую сторону. И пранаяма увеличивает, упрощает сексуальные практики, и сексуальные практики пранаям. Так, все на сегодня.